This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий, St. Petersburg. Федор Михайлович Достоевский, записки из-под пули. Chapter 10. Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении, по комнате поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову, и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная, завистливая к ней ненависть. Впрочем, не утверждаю, чтоб она это все поняла отчетливо, но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее. Я знаю, мне скажут, что это невероятно, невероятно быть таким злым, глупым, как я. Пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее, или, по крайней мере, не оценить этой любви. Отчего ж невероятно? Во-первых, я и полюбить уже не мог, потому что, повторю, любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви, и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением. А потому уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растить себя нравственно до того, от живой жизни отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне жалкие слова слушать. А и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтобы любить меня. Потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение. Да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла. Спокойствие я желал. Остаться один в подполье желал. Живая жизнь с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно. Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтобы напомнить ей. Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то. Через 2 минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно для приличия, и отворотился от ее взгляда. «Прощайте», — проговорила она, направляясь к двери. Я вдруг побежал к ней, схватил ее руку, разжал ее и вложил, и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся, я отскочил поскорее в другой угол, чтобы не видеть, по крайней мере. Я хотел было сию минуту солгать, написать, что я сделал это нечаянно. Не помню себя, потерявшись дуру, но не хочу лгать, и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее со злостью. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я, наверное, могу сказать. Я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты. Сначала отскочил в угол, чтобы не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я открыл дверь сени и стал прислушиваться. «Лиза, Лиза!» — крикнула на лестницу, но не смела в полголоса. Ответа не было. Мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках. «Лиза!» — крикнула громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я слышал снизу, как тяжело с визгом. Отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице. Она ушла. Я воротилась в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было. Я остановилась у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрела перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул. Прямо перед собой на столе я видал, одним словом, я видел смятую синюю 5-рублевую бумажку, ту самую, которую минут назад зажал в ее руке. Это была там бумажка, другой и быть не могла, другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол. Что ж, я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет, я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я как безумно бросился одеваться, накинул на себя что-то в попыхах и, стремглав, выбежал за ней. Она и 200 шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу. Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я добежал шагов 200 до перекрестка и остановился. Куда пошла она? И зачем я бегу за ней? Зачем? упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении. Я не хотел этого. Вся грудь моя разрывалась на части. Никогда, никогда не вспомину я равнодушно эту минуту. Но зачем, подумалось мне, разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве там ее счастье? Разве я не узнал сегодня опять в сотый раз цены себе? Разве я не замучаю ее? Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, думал об этом. И не лучше ли будет, фантазировал я уже дома, после заглушая фантазиями живую сердечную боль, не лучше ли будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, да ведь это очищение, это самое едкое и больное сознание. Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь, никогда. И как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, оскорбление возвысит и очистит ее ненавистью. Может, и прощение. А впрочем, легче ли ей от всего этого будет? А в самом деле, вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос. Что лучше, дешевое ли счастье или возвышенное страдание? Ну-ка, что лучше? Так не мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страданий и раскаяния. Но разве могло быть хоть какое-то сомнение, какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго оставался доволен фразой о пользе от оскорбления и ненависть, несмотря на то, что сам чуть не забрел тогда от тоски. Заболел тогда от тоски. Даже и теперь, через столько лет, все это как-то слишком нехорошо мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но не кончат ли уж тут записки? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере, мне было стыдно все время, как я писал эту повесть. Стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинную повесть о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвечкой от живого тщеславной злобой в подполье, ей-богу, неинтересно. В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет неприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякие более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей живой жизни какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую живую жизнь чуть не считаем за труд, почти что за службу. И все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим, сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну попробуйте, ну дайте нам, например, побольше самостоятельности. Развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, оставьте опеку. И мы, доверяю же вас, мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердите, закричите, ногами затопаете. Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье. А не смейте говорить все мы. Послушайте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же, собственно, до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусы свои принимали за благоразумие и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще живее вас выхожу. Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь, и что оно такое. Как называется, оставьте нас одним, без книжки, и мы тотчас же запутаемся, потеряемся, не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться, чего любить и чего, и что ненавидеть. Что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, человеками с настоящим, собственным телом и кровью. Стыдимся этого, за позор считаем, и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы, мертворожденные, да рождаемся-то давно уж не от живых отцов. И это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идей. Ну, довольно. Не хочу я больше писать из-под поля. Впрочем, здесь еще не кончаются записки этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться. Впервые опубликовано в журнале «Эпоха» январь-февраль-апрель 1864 года. Текст воспроизводится по тексту полного собрания сочинений Достоевского, изданного Столовским в 1865 до 1866 годов. А опечатки исправлены по журнальному тексту. End of chapter 10. End of записки из-под поля.